Братья и сестры, Христос родился! Слава Господу, братья и сестры! Есть у нас возможность еще раз открыть Слово Божье. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. Будем читать Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль». Вот когда я был в Израиле, буквально несколько миль отделяет Иерусалим от Вифлеема. Будучи таким неискушенным в местных реалиях, я попросил своих гидов, почему бы нам не приехать вместе в Вифлеем. Они составили очень интересную программу. Там, конечно, вы сами понимаете, есть что посмотреть. Те, кто бывали, знают. Те, кто не бывали, должны обязательно поехать. Но тогда, когда я упомянул о Вифлееме, они вдруг сделали страшные глаза, такое ужасное выражение лица, как будто бы я сказал какую-то ересь, какие-то страшные вещи. Но Вифлеем – это ведь место рождения Спасителя. Тем более, посмотрев на навигатор, я увидел, что от Иерусалима до Вифлеема каких-нибудь 9 километров. Всего-то ничего. Почему туда нельзя поехать? Да вы что, говорят они, там арабы, там оккупированные территории. Они описали мне то, что может со мной там произойти. И тем не менее, я не устоял перед этим искушением, отправился туда. Правда, потом убедился в правильности их слов. Так вот, друзья мои, о чем я хочу сказать. Израиль – небольшая страна, говорят о том, что ее можно объехать вдоль и поперек всего лишь за один день. Есть даже такая история, человек звонит другому человеку, ну, где-то вот днем, перед второй половиной дня, и говорит: ну что, как у вас дела, как у вас проходит ваш отпуск? Да, говорит, мы проехали весь Израиль, а что делать дальше, мы не знаем. Это все немножко шутки, но на самом деле Вифлеем была очень небольшой деревушкой, особенно в то время. Сегодня это городок побольше, хотя в нем очень мало что напоминает о тех тогдашних событиях. Наверное, только туристическая индустрия, которая там до сих пор самая основная. И мы вполне правы тогда, когда мы поем вот этот наш рождественский псалом «О малый город Вифлеем». Маленький городок, маленькая деревушка. Автор этого псалма еще в 19 веке посетил Вифлеем, и тогда еще этот городок был весьма и весьма маленьким. Предполагают, что во времена Иисуса Христа там было около 200 жителей. Вот представьте себе эту маленькую деревушку, ну, какую аналогию мы можем провести. У нас есть маленькие городки, которые здесь находятся, вот, вокруг нас. И у нас есть и деревни, из которых кто-то из нас даже происходит, какая-нибудь там Константиновка, какая-нибудь Марьевка. Ну, где ее найти? Да их много есть таких. И вот таким маленьким был, собственно говоря, и город Вифлеем. Тогда, когда мы читаем вторую главу Евангелия от Матфея, у нас появляется много вопросов. И до сих пор существует множество мнений, откуда, кто были эти волхвы, каким образом они попали в землю израильскую, что это была за звезда, в конце концов, которая вела их. Да? Кто-то говорит о том, что это комета, кто-то говорит, что это была новая новообразовавшаяся звезда, супернова. А кто-то предполагает, что это было стечение, такой парад планет особый. А как насчет вопроса, как долго и из какой страны они шли? Сколько тут, я не слышал, да и вы только, наверное, предположений. Как насчет того, сколько их было? Помните, древняя легенда говорит о том, что их было трое. Но в последнее время мы любим свергать древние легенды с их пьедесталов. И сегодня можно сказать, что двое было. Это поддерживает текст. Можно, если сказать, что их 15 было, текст, в общем-то, не против этого. Ну, трое, наверное, потому что даров было трое. И вопросы не прекращаются. Но мне кажется, что главным напряжением этого текста, который иногда ускользает от нашего внимания, является то, почему вот это маленькое расстояние не было преодолено теми, которые первыми должны были бы воспринять и задуматься над этой вестью. Почему иудейские священники и книжники не пошли в Вифлеем? Ведь их отделяли те же самые, они не изменились за все это время, города изменились, а расстояния не изменились. Эти же самые 6 миль, или 9 километров. Вот этот контраст, он меня поражает в этом тексте. Волхвы, с одной стороны, которые знали так мало, наверное, Писания у них все-таки не было, да еще и волхвами они были. Не мне вам напоминать о том, что волхвам грозит в Ветхом Завете. Побиение камнями. Это те люди, которые не должны жить. Они под звездам предсказывают настоящее и будущее, думая, что звезды влияют на нашу сегодняшнюю жизнь. Таких людей мы называем сегодня астрологами, звездочетами. Это было запрещено в Ветхом Завете, и запрета, кстати, никто не отменил. Но тем не менее, вот они, зная об этом, и Господь им через звезду дал эту чудесную весть, они преодолевают такой большой путь, они дали столь великие дары, имея такие маленькие знания. В контрасте с ними вот эти учителя закона, которые знали, с одной стороны, так много, могли наизусть цитировать Священное Писание, были так близко и сделали так мало. Единственный, который в этой всей картине выделяется – это не иудей и не язычник. Это что-то такое, знаете, что-то посерединке было. Это человек по имени Ирод. Почему я так о нем говорю? Ну, потому что он был идумей. Он всегда, с одной стороны, перед римлянами хвастался тем, что он язычник, пытаясь построить им как можно больше монументов и расплескаться в своей благодарности перед кесарем. Во всей Палестине до сих пор можно найти руины его строения, он был большим архитектором. И не забывал иудеев, потому что у него был вот этот комплекс неполноценности, что как же так, меня не принимают за своего здесь, вот в иудейском обществе. И там он должен был обязательно подчеркивать, что он иудей. Вот у него-то как раз закралось то самое подозрение в сердце. Из-за этого он решил выведать время появления звезды. Из-за этого он говорит с этими волхвами, обязательно вернитесь ко мне, да, вот такое лукавое у него сердце, подозрительное сердце. И вот мы находим эти три сердца здесь. Одни сердца верующие, хотя имеют мало знания, другие сердца такие больше, ну, индифферентные, они безразличные, и третье сердце, оно сердце подозрительное. Интересно, как бы поступили мы, если бы мы вдруг узнали, что Христос где-то здесь поблизости, в Ауборне, в Милтоне, в Федерал-Вее, ну, до этих городков тоже не так-то много и миль. Вы скажете: брат Вадим, ты нас не проведешь, мы-то знаем, что Писание говорит о том, что если услышите сегодня, что вот он там, не верьте. Да нет, я не о том, я о том, если бы мы были еще в те времена, если бы тех мест Писания еще не было написано. Вот мы, интересно бы, как бы поступили? Мы поступили бы тоже с такой осмотрительностью, с осторожностью. Мы бы тоже задавали вопросы с подозрительностью, как позже неоднократно делали те же самые книжники и фарисеи, которые говорили: может ли что доброе быть из Назарета? А действительно ли из Галилеи может быть что доброе? Да, когда они смотрели на служение нашего Господа. И эта осторожность, она не помогала им прийти ко Христу. Друзья, их знание было очень объемным. Они видели всю картину Мессии и могли разложить по полочкам, откуда он пришел. Писание знали они с детства. Они, конечно же, знали тот стих, который записан в Бытие, 3 глава, 15 стих. Я, кстати, недаром чуть не оговорился, что это Евангелие. Это Евангелие в миниатюре, протоевангелие называем мы его. Помните, там говорится о семени жены, которая будет разить в самую голову того змея, который искусил человека с самого начала. Это первое обетование о Мессии. Потом, в 12 главе Бытие, тогда, когда Господь все больше и больше открывал своему народу, свой народ, народ израильский узнавал: ага, значит, это семя, этот муж Божий, этот человек, это особая личность, он будет потомком Авраама. Он будет также потомком Исаака, потому что у Авраама было, мы знаем, несколько детей. 22 глава Бытия говорит нам об этом. И об этом, конечно же, знали учителя закона того времени. Дальше, 28 глава еще больше сужает там же в Бытии вот эту вот линию мессианскую. И она говорит о том, что это должен был быть потомок Иакова. Но у Иакова было 12 сыновей. Из какого колена он произойдет? Мы с вами знаем ответ. ответ на этот вопрос. А они тем более знали. Знали на зубок, знали наизусть, потому что 49 глава книги «Бытие», вот в том поэтическом изложении, когда Иаков был на смертном одре, пророчески он говорил о том, что все это будет из колена Иуда. Иудина будет этот скипетр, который не отойдет от Иуды. У Иуды тоже было множество детей, довольно сложная, интересная жизнь. Кто именно из детей Иуды? Потом сын Давидов, говорится во второй книге царств, в 7 главе. И затем, как он будет рожден? От девы, говорит пророк Исаия в 7 главе, в 14 стихе. И, наконец, пророк Михей, который жил примерно, кстати, в то же время, что и Исаия, в 5 главе, которую мы уже с вами цитировали, она процитирована здесь во второй главе книги Евангелия от Матфея. И вот он в 5 главе, во 2 стихе, говорит о Вифлееме, как о месте рождения Мессии. Картина ясна, больше нет никаких сомнений. Так вот, лучшие умы, которые пребывали в Слове Божьем, в данном случае это те самые книжники и фарисеи, они прекрасно знали, как должен прийти Мессия. Удивительно, какие усилия были приложены для того, чтобы сохранить Слово Божье. Кстати, в Израиле до сих пор эти усилия прилагаются. Я был когда в Израильском музее, там есть специальная экспозиция о том, как работают писцы, писари, когда работали. Мне рассказали о том, там такой есть макет, как он работает, вот, о том, сколько необходимо было, какой процесс нужно было преодолеть для того, чтобы приготовить эти кожи, для того, чтобы на них писать, как сделать их чуть ли не белоснежными, для того, чтобы можно было наносить чернилами на них имена. Какой сложный был этот процесс, процесс личной подготовки каждого писца, какую очистительную работу над собой, молитвенное борение он должен был преодолевать для того, чтобы писать этими чернилами на письменах. Говорили о том, что каждый раз, когда он выводил еврейскими буквами имя Божье, 4 буквы, тетраграмматон, священное имя Божье, там на свитках, он брал новое перо, и всякий раз, когда он заканчивал выводить очередное имя, он ломал это перо, выбрасывал, потом брал новое перо, продолжал текст, и так до следующего имени Божье. Это были свитки, над которыми трудились с огромнейшим усердием, и тем более очень серьезно относились к тому, чтобы эти слова попадали в сердце, то есть запоминались людьми. И вот тогда, когда Ирод задал этот вопрос, когда он собрал свой богословский совет, свой консилиум, свой синедрион, скажем так, ну, я не знаю, синедрион там был или нет, это были, наверное, придворные священники, которых можно было найти в тот час, я думаю, что они очень недолго совещались. Я думаю, что ответ был у них сразу же на устах. Я думаю, что им не нужно было даже открывать эти свитки для того, чтобы процитировать, может быть, даже они хором процитировали, думая, кто же первый вспомнит эти места. Они были уже у них на устах. Вопрос, почему же, зная об этом, они туда не пошли? Наверное, потому что знание их сделало их умственно ленивыми. Они успокоились в своем знании. Знание – это хорошо. Но можно столько знать и столько книг прочитать и познакомиться со множеством мнений и забыть в то же время о самом главном, то есть не прийти ни к какому убеждению и ничему не посвятить свою жизнь. Кстати, об этом нас предупреждает Слово Божье. Второе послание Тимофею, 3 глава, 7 стих, говорит о том, что появятся такие лжеучителя, в том числе и в церкви, которые будут всегда учиться и никогда не могущих дойти до познания истины. 2 Тимофея 3:7. Друзья, бойтесь тех, которые изрыгают из себя множество знаний и кажутся умными, но не предлагают ответов на важнейшие вопросы человечества. Знание хорошо, но нужно, тем не менее, убеждение. Почему у нас сегодня проблемы в образовательной системе в Соединенных Штатах и во всем западном мире? Предлагается много знаний. Знания находятся так на легком, на небольшом расстоянии. Пошел в интернет, нажал любую кнопку, сказал словами или напечатал твой запрос по поиску, и знания уже у тебя в кармане. Тебе нужно всю жизнь собирать эти энциклопедии, иметь огромнейшую библиотеку. Но у нас, вокруг нас, очень много людей, которые не имеют убеждений. И у нас много людей, которые много изучили, но тем не менее никаким убеждением при этом не пришли. Знания не сделали их настоящими христианами. Я помню тогда, когда тоже был в Израиле, вот такие примеры ко мне из израильской жизни приходят. И помню, как я увидел, что в их церкви множество деток, тогда, когда я был в Хайфе, в этой церкви. Ну, кстати, многие из нас верят по-настоящему, что дети – это благословение и награда от Господа. Поднимите руку, кто так верит. Ну, все же верят, правда? Ну, все мы это знаем и все мы в это верим. Ты увидел, что у них много деток. Я у них спросил, а почему так? Они говорят, вы знаете, у нас приехал брат, они назвали имя этого брата, и он стал проповедовать, и это произошло, ну, где-то около 6 лет назад, и он стал проповедовать на эти места Священного Писания о том, что дети – это наследие и благословение. И с тех пор у нас стали в большом количестве появляться детки. То есть они просто уверовали в эти слова, и они стали действовать на основе Священного Писания. Они не просто положили это знание где-то там далеко в своем сердце, они поверили просто вот такой вот простой детской верой относительно того, как нужно поступать. Это сделали пастухи, но этого не сделали те священники, которые даже не послали провожатого, что удивительно, вместе с этими волхвами, которые пришли в Иерусалим. Они даже не задумались о том, что там происходит. Ирод и тот задумался, у него подозрение в сердце закралось. А вот эти книжники и фарисеи, которые так хорошо знали Священное Писание, не задумались. Их религия сделала их духовно безразличными. Ответить на вопрос Ирода для них было, ну, еще легче, как для нас выиграть сегодня в игре «Библейская викторина». Знаете, «Библейские орешки» – очень интересная игра, когда мы обмениваемся знаниями в Священном Писании, а кто знает больше царей там иудейских, а вот что ты знаешь об этом месте Писания и так далее. Хорошо, знать Библию, но это хорошо только тогда, когда это знание приносит нам настоящую пользу. Что пользы человеку, если он, перефразируя словами Иисуса Христа, даже знает всю Библию, а душе своей повредит? Если он не добр в сердце по-настоящему? Если его дети не знают настоящие вести о спасении, если сам он не посвящает свою жизнь Господу, если его жизнь, ну, полна горьких плодов или некоего недовольства, нет у него настоящего вот этого доброго плода. Вновь-таки, тогда, когда я был там в Израиле, одна женщина из собрания подошла ко мне и говорит, молитесь о моем сыне. А что с ним, я спрашиваю? Вы знаете, он нерелигиозный еврей, и он не хочет даже со мной разговаривать, а также он не хочет разговаривать с его собственной женой, потому что мы оба обратились к Господу по-настоящему. Мы стали верующими христианами, он с нами не хочет иметь ничего общего. Религиозный еврей, он соблюдает все религиозные традиции, считает себя праведным человеком. Христос призывает нас к особой жизни. Священное Писание говорит нам о том, что Он вышел за стан, Он стал непопулярен. Он вышел за стан тогда, когда Он проповедовал, и люди, слушая Его, думали, а кто это вообще может вмещать? Он вышел за стан тогда, когда Он был повешен на древе, тогда, когда Он висел на кресте и таким образом воспринял проклятие за нас. Но дело-то все в том, что Он зовет и нас туда. Он говорит, кто не возьмет своего креста и не пойдет вместе со Мною, тот не может быть Моим учеником. Мы имеем вот этот выбор. Или быть, так сказать, обычными христианами и оставаться на своем месте, в нашем Иерусалиме. Или сделать несколько шагов, потому что истина, она вот она так близка. Все, что нужно сделать, это ее применить. Либо мы выйдем из зоны нашего комфорта. Либо мы будем подозрительными, как Ирод, и смотреть на все это, знаете, как нечто угрожающее нашему положению, которое мы якобы где-то уже занимаем. Выбор сегодня за нами. И, наконец, еще одна мысль. Их происхождение этих религиозных учителей сделало их невосприимчивым к благой вести. Я думаю, что это и есть основная причина. Почему? Они думали, что благословение они наследуют автоматически, просто потому, что они родились в еврейских семьях, просто благодаря тому, что они являются детьми Авраама. Они думали, что благодаря этому одному факту все им и так уже будет обеспечено, все будет им преподнесено на блюдечке с голубой каемочкой, что Мессия сам должен к ним прийти, почему это они должны ходить к нему. Нет, это он сам, причем сам со своим войском, да еще и наделит их наградами, венцами и так далее. И тут заявляются какие-то чужестранцы, язычники, скорее всего, да еще и волхвы, такая порочная профессия, да еще и с Востока, оттуда только завоеватели приходили. Они выглядят как-то по-другому, ведут себя по-другому. Зачем они нам нужны? Мы и так знаем истину, мы ее впитали еще с молоком матери. И у них закралась вот эта подозрительность. Подозрительность направила войска Ирода, и подозрительность также закрыла сердца этих людей, которые были так близки. Помните эти страшные, эти горькие слова, которые звучат в Писании и отдаются в нашем сердце. «Ты близко к Царству Небесному». Вот самыми близкими к Царству Небесному были книжники и фарисеи. Они так хорошо знали Писание, чуть ли не наизусть, но тем не менее многие из них так и не сделали решающего шага, чтобы войти в эти врата. Они остались извне. И вдруг приходят вот эти люди с Востока. Кто-то нам, думают эти вот израильтяне, будет приносить эту истину. «Мы не знаем этого человека», – говорят они в своем сердце. «Мы ничего не слышали. Нужно было спросить у нас». Помните, ученики тоже считали себя, даже тогда, когда они уже ходили с Иисусом Христом, и, казалось бы, были наполнены Духом Божьим, у них тоже была эта подозрительность. Евангелие от Луки, 9 глава, 48 стих. Вот их реплика, послушайте, Луки 9, 48. «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Вот какая веская причина нашлась. Когда они приходят к нему и жалуются. Как это так? У нас не спросились, что это такое? Господи, да я ведь... И дальше многие из нас склонны перечислять свои заслуги, наподобие того фарисея, который зашел для того, чтобы помолиться в храме. Я ведь в четвертом поколении верующий, я ведь Баптист Баптистович и так далее. Вы знаете, друзья, иногда мы можем быть в таком же состоянии, как те религиозные вожди. Мы можем стоять на пороге спасения, думая, что мы все это уже имеем. Все, что нам необходимо, это стать как пастухи, стать как волхвы, стать в это положение, потому что Рождество действительно переворачивает наши стереотипы о том, откуда происходит истина. Она преклоняет нас снова и снова перед нашим Богом и говорит: «Господи, Ты способен действовать так, как я даже не могу полностью понять и объяснить. Я бы никогда, наверное, так не поступил, как ты. Но ты в твоей великой любви и милости достиг этих людей, достиг тех же самых волхвов, тех же самых пастухов, которые были одни на задворках общества, пастухи, нечистая профессия, другие волхвы, запрещенная профессия, да еще и, скорее всего, язычниками». В то время... Нельзя сказать, что книжники и фарисеи, религиозные вожди, саддукеи и другие партии, само название их указывает на то, что вот были эти все религиозные партии. Так вот, в то время нельзя сказать, что эти религиозные люди не были чем-то заняты. О, друзья, у них очень много активности было. У них было много вопросов, на которые они искали ответы. Как правильно соблюдать субботу? Можно ли разводиться? Есть ли воскресение мертвых? И в то же время они, несмотря на то, что с тех времен до нас до сих пор дошло множество вот этих религиозных трактатов с их мыслями, но они пропустили самое главное – они пропустили Мессию. Почему? При таком маленьком расстоянии между этими двумя городами они не удосужились, даже зная и сами произнеся, вот воистину сказано, от слов своих осудишься, да, и оправдаешься, сами произнеся, что в Вифлееме должно ему родиться, ни шагу сделали по направлению в Вифлеем. Всего 6 миль, 9 километров до спасения, до вечной жизни, до Иисуса Христа. Он так близко, Ирод посылает войска, а эти религиозные вожди не посылают никого и сами не отправляются туда. Недаром Господь сказал... Тогда, когда он уже был в летах, тогда, когда он вышел уже, вернее, на свое служение, вы помните, вот часть его проповеди, те слова, которые мы часто цитируем, они записаны в Евангелии от Иоанна в 5 главе, в 39 стихе. Помните, исследуйте Писание. Часто мы их цитируем как заповедь. Вот нужно исследовать Писание, но смысл-то у них более глубинный. Он, Христос, обращается к фарисеям и книжникам и говорит: исследуйте Писание, потому что вы думаете через них, через Писание, иметь жизнь вечную. В скобочках как бы Христос подразумевает: нет-нет, Писания даны немножко не для этого. Они свидетельствуют о ком? а мне. Оказывается, эта книга сама по себе не дает жизни просто потому, что мы ее знаем или мы ее читаем. Она дает нам жизнь, только если ведет нас ко Христу. Если в нашей жизни мы встречаемся с Иисусом Христом, Он нас от этой подозрительности освобождает и дает нам свет своего откровения и своей истины. Евангелие от Луки, 2 главе. Ну, легко запомнить. У нас две рождественские истории, они неоднократно читались уже, и в этом году тоже. Матфея, 2 глава, и Луки, 2 глава. Там те же самые факты, все знали, что в Вифлееме родился ребенок. Тем не менее, пастухи откликнулись очень быстро на этот призыв прийти туда. В Матфея мы видим тоже людей, которые знают все эти факты. Перед нами Ирод, перед нами книжники, перед нами волхвы, и перед нами эта огромнейшая трагедия. Очень много знать и пропустить истину. А Ирод еще и восстал против этой истины. Друзья мои, сегодня я хотел бы напомнить о том, что Христос говорит нам об ответственности за наши знания. Ты знаешь о Христе, ты знаешь стихи Священного Писания, ты учишь их наизусть и учишь своих детей великолепно. Но вспомним предостережение нашего Господа из Евангелия от Луки, 12 главы, 48 стиха. Луки 12:48. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Вопрос очень личный сегодня звучит. А где ты среди вот этой всей группки? Если мы присоединимся к волхвам, на нас посмотрят искоса. Большинство Иерусалима, хотя и встревожилось, ни шагу не сделало по направлению к Вифлеему. Ирод, больше того, посмотрит на нас с подозрением. Он может даже послать войска для того, чтобы схватить и изловить нас. И по-прежнему наши братья и сестры, которые не боятся веровать во Христа и свидетельствовать, во многих местах мира, если не сказать в большинстве, терпят гонения и унижения. Но если я нашел Христа, я не могу о нем молчать. Никакое расстояние меня не остановит, как этих волхвов. Никакое прошлое надо мною не будет давлеть, каких прошлое звездочетов. Если ты еще не принял Иисуса Христа и не познал Его по-настоящему, если этот свет божественного откровения не проник в твою душу, ну так сегодня тот самый день спасения, день благоприятный, приди к Нему скорее. Если ты уже знаешь Его, то ответь на такой вопрос. Когда в последний раз ты беседовал с Ним? Когда ты имел с Ним вот это непринужденное общение? Когда ты слушал Его, общался с Ним так, не просто как в заоблачных далях Он находится, а вот здесь Он с нами, вместе с тобою, в твоей земной юдоле проходит земное странствие. Бог с нами, в этом весть Рождества. Эммануил. Что ты делаешь сегодня для Иисуса Христа? Как ты сегодня распространяешь весть о Нем? Как рассказываешь о Нем? Смотришь ли с подозрением по-прежнему на тех, кто что-то, вот как эти волхвы пришли, ну, немножко не такие они, может быть, такое есть и в твоей жизни, когда ты с подозрением смотришь на других верующих, которые попросту искренне любят Иисуса Христа, они имели настоящую встречу с Ним в своей жизни. Если ты ее имел тогда, эта встреча настоящая, она заразительна. Она тебя никогда не оставит равнодушным. И люди, которые будут вокруг тебя, будут работать с тобой, учиться, просто встречаться, они будут говорить тебе, а что с тобой произошло? А я тоже хочу иметь эту радость. Расскажи-ка мне о ней более подробно. И этот свет, свет откровения, свет знания о Христе, свет истины, он превозможет всякое подозрение. Аминь. Помолимся.